Глава вторая. В Китсе, столице Гипериона, было тепло и пасмурно. Дождь прекратился, но над городом медленно ползли тяжелые облака, наполняя воздух соленым дыханием океана, лежавшего в 20 километрах к востоку. Под вечер, когда серый день выцвел и превратился в серые сумерки, громкий двойной удар потряс город, эхом отразившись от превращенного в гигантскую статую одинокого пика на юге. Облака запылали голубым огнем, и полминуты спустя из них вынырнул эбеново-черный космический корабль. Поддерживаемый столбом термоядерного пламени, он медленно опускался, помигивая красными и зелеными навигационными огнями. На высоте 1000 метров зажглись посадочные огни корабля, и сразу же со стороны космопорта, расположенного к северу от столицы, навстречу ему поднялись 3 лазерных луча. Словно приветствуя корабль, они захватили его в рубиновый треножник. На высоте 300 метров космолет перешел в планирующий режим, плавно, как пивная кружка по мокрой стойке, скользнул в сторону и невесомо погрузился в подготовленную для него посадочную шахту. Струи воды под высоким давлением начали омывать шахту и основание корабля. Облака пара поднимались вверх и, смешиваясь с завесой редкого дождя, расползались по мощеной равнине космопорта. Когда выключили воду, наступила тишина, нарушаемая лишь шепотом дождя и потрескиванием остывающего корпуса корабля. Через минуту в 20 метрах над ограждением шахты из головного обтекателя выдвинулся небольшой балкон. На него вышли 5. «Благодарю вас за приятное путешествие, сэр», — полковник Кассат учтиво поклонился консулу. Тот кивнул в ответ и, облокотившись на перила, глубоко вдохнул свежий воздух. Бисеринки дождя тут же усыпали его плечи и брови. Сол Вайнтрауб расстегнул свою сумку-люльку и взял ребенка на руки. Перемена давления или температуры, новые запахи, движения, шум или все это разбудило девочку, и она громко заплакала. Вайнтрауб принялся укачивать ее, но плач не прекращался. «Подходящий комментарий по случаю нашего прибытия», — бросил Мартин Селен. Поэт был облачен в длинную пурпурную накидку и красный берет, сдвинутый к правому уху. Он захватил с собой стакан и уже успел к нему приложиться. «Клянусь распятием, здесь все переменилось». Консул, который не был на Гиперионе всего 8 местных лет, только покачал головой. Когда он жил в Китсе, космопорт находился в 9 километрах от города, теперь же... Лачуги, палатки и грязные улицы окружали летное поле со всех сторон. В те дни маленький порт принимал не более 1 корабля в неделю, сейчас консул насчитал на поле не менее 20 космолетов. На месте одноэтажного домика, в котором размещались портовое управление и таможня, высилось огромное, собранное из готовых блоков здание. На западе, где поле сильно раздавалось вширь, появилась дюжина новых вышек и шахта, а по периметру космопорта торчали 10 стандартных защитного цвета модулей. Консул знал, что в них может размещаться все, что угодно, от наземных станций управления до казарм. Из кучки таких же коробок на дальнем конце посадочной полосы тянулся к небу лес причудливых антенн. «Прогресс», — пробормотал консул. «Война», — возразил полковник Кассат. «Глядите, там люди!» Ламия Брон указала на юг, в сторону главных ворот, где за внешней оградой и фиолетовым защитным полем беззвучно бушевало тускло-коричневое море. «Боже мой!» Консул не мог сдержать удивления. «Действительно?» Кассат включил бинокль, и они начали по очереди разглядывать многотысячную толпу, осаждавшую проволочное ограждение и защитное поле. «Зачем они там стоят?» — спросила Ламия. Что им надо? Даже здесь, на расстоянии полукилометра, чувствовался угрожающий напор людской массы. Морские пехотинцы в темной форме несли караул на внутренней стороне периметра, из чего консул заключил, что узкая полоска земли между проволокой, силовым полем и цепочкой морских пехотинцев почти наверняка заминирована или простреливается лучами смерти, а может и то, и другое. Чего они хотят? — повторила Ламия. — Убраться отсюда только и всего, — невозмутимо ответил ей Кассат. Еще до того, как полковник заговорил, консул понял, что палаточный городок вокруг космопорта и толпа у ворот — явления неизбежные. Население Гипериона приготовилось покинуть планету. Должно быть, каждый раз, когда в порту садится корабль, у ворот возникает этот безмолвный прибой. «Ну, один все-таки останется», — Мартин Селен указал на юг, где за рекой высился одинокий пик. «Его хнычущее величество, старина Уильям, упокой, Господи, его грешную душу!» В наступивших сумерках лицо печального короля едва проступало сквозь завесу дождя. «Я знал его, Горацио», — произнес пьяный поэт. «Человек бесконечно остроумный, шутки, шутки, и хоть бы одна смешная. Самая настоящая ослиная задница, Горацио». Прикрыв дочку от моросящего дождя, Сол Вайнтрауп отошел в сторону, чтобы ее плач не мешал беседе. «Смотрите, едут», — неожиданно сказал он и мотнул головой. По мокрой бетонке к кораблю катил автомобиль наземной службы, покрытый камуфляжной полимерной пленкой, за которым следовал армейский ТМП — транспортер на магнитной подушке, оснащенный для передвижения в слабом магнитном поле Гипериона вспомогательными турбонагнетателями. Мартин Селен, все это время созерцавший мрачный лик печального короля Билли, продекламировал тихим, едва слышным голосом. «В угрюмой тьме затерянной долины, вдали от влажной свежести зари, и полдня жгучего, и одинокой звезды вечерней, в мрачной тишине сидел Сатурн, как тишина безмолвный, недвижный, как недвижная скала, над ним леса, чернее громоздились, подобно тучам». На балкон, сжимая голову руками, вышел отец Хойт. Широко открытые глаза и отсутствующий взгляд делали его похожим на разбуженного ребенка. «Мы прибыли?» — спросил он. «А как же, блин?» — вскричал Мартин Селен, возвращая бинокль полковнику. «Давайте же спустимся и поприветствуем жандармов». Молоденький лейтенант морской пехоты внимательно просмотрел диск с разрешением на посадку, который Хетмастин получил от командира эскадры. Но надменное выражение так и не сошло с его лица. Оставив паломников мокнуть под дождем, он принялся неторопливо сканировать чипы с их визами, время от времени бросая замечания лениво заносчивым тоном, типичная мелкая сошка, дорвавшаяся до власти. Однако, взяв чип Федмана Кассада, он тут же поднял глаза, сразу сделавшись похожим на удивленного зверька. «Полковник Кассад?» «Полковник в отставке», — уточнил Кассад. «Извините, сэр», — заикаясь, пробормотал лейтенант и стал торопливо совать паломникам их чипы. «Я не знал, что вы в этой группе, сэр. То есть капитан только сказал, я имею в виду, мой дядя был с вами на бреше, сэр. Я хочу извиниться. Все, что в наших силах, я и мои люди». «Вольно, лейтенант», — сказал Кассад. «Лучше скажи, можно отсюда как-нибудь добраться до города?» «Ну, в общем, сэр...» Молодой морской пехотинец попытался потереть подбородок, но вовремя вспомнил про шлем. «Да, сэр. Но проблема в том, что на вас может накинуться толпа, и... К тому же эти проклятые ТМП ни хрена не пашут на этой. Ой, простите, сэр. Понимаете, наземный транспорт возит только грузы, а все скиммеры заняты до 22:00. Но я был бы счастлив предоставить в ваше распоряжение...» «Минутку», — прервал его консул. Метрах в десяти от них приземлился потрепанный пассажирский скиммер, вдоль кожуха которого тянулась золотистая геодезическая линия, эмблема гегемонии. Из кабины неловко выбрался высокий тощий мужчина. «Тео!» — закричал консул и бросился навстречу прилетевшему. Они протянули было друг другу руки, но потом, передумав, крепко обнялись. «Черт возьми!» — консул улыбнулся. «Ты хорошо выглядишь, Тео!» В самом деле, хотя разница в возрасте между консулом и бывшим его помощником сократилась на 6 лет, внешне тот почти не изменился. Тоже худое лицо, мальчишеская улыбка и густая рыжая шевелюра, привлекавшая внимание всех незамужних, а также некоторых замужних, сотрудниц консульства. От своей ставшей притчей во языцах застенчивости Тео Лейн тоже не избавился. Вот и сейчас — Он то и дело без всякой нужды поправлял старомодные очки в роговой оправе. Впрочем, молодой дипломат больше никак не проявлял свои чувства. «Хорошо, что вы вернулись», — сказал Тео. Консул повернулся и начал представлять своего друга паломникам, но затем вдруг остановился. «Боже мой», — сказал он, — «ты ведь теперь консул! Извини, Тео, я не подумал об этом». Тео Лейн улыбнулся и снова поправил очки. «Не беспокойтесь, сэр», — сказал он. «Теперь я уже не консул. Последние несколько месяцев я выполняю обязанности генерал-губернатора. Комитет местного самоуправления в конце концов потребовал и получил формальный статус колонии. Приветствую вас в новом мире гегемонии». На мгновение консул опешил, потом снова бросился обнимать бывшего протеже. «Поздравляю, ваше превосходительство!» Тео заулыбался и взглянул на небо. «Похоже, скоро начнется настоящий ливень. Господа, прошу вас ко мне в скиммер. Я отвезу вас в город». Новый генерал-губернатор улыбнулся морскому пехотинцу. «Лейтенант?»
«Да, сэр».
Офицер замер по стойке смирно. «Не могли бы вы дать нам своих людей погрузить багаж? Мы хотели бы улететь побыстрее. Дождь вот-вот разойдется». Скиммер летел на юг вдоль шоссе, строго выдерживая 60-метровую высоту. Консул сидел на переднем пассажирском сиденье, и остальные паломники удобно расположились позади, в откидных пластиковых креслах. Мартин Селен и отец Хойт спали. Дочка Вайнтрауба перестала плакать и самозабвенно сосала синтетическое материнское молоко из мягкой бутылочки. «Как все изменилось», — сказал консул. Он прижался щекой к усеянному дождевыми каплями куполу кабины и посмотрел вниз. Там царил настоящий хаос. На протяжении всего трехкилометрового пути до городских предместий склоны холмов и оврагов были облеплены тысячами лачуг и навесов. Под мокрыми брезентовыми крышами зажигались огни, освещая сновавшие между грязными лачугами столь же грязные человеческие фигуры. Вдоль старого шоссе Китс-Космопорт построили высокий забор, а саму дорогу расширили и заменили на ней покрытие. Сейчас по ней тянулись навстречу друг другу два потока автомобилей и грузовиков на воздушной подушке, выкрашенных в защитный цвет или покрытых полимерным камуфляжем. Впереди сверкали огни Китса. Казалось, их стало больше, и горели они там, где их прежде не было, в речной долине и на холмах. 3 миллиона, — сказал Тео, словно читая мысли своего бывшего шефа. «По меньшей мере 3 миллиона, и с каждым днем их все больше». Консул взглянул на него. «Когда я уезжал, на планете насчитывалось не более 4,5 миллионов жителей». «Сейчас, наверное, столько же», — сказал новый генерал-губернатор. «Но все стремятся в Китс. Все хотят, пока не поздно, попасть на корабль и унести отсюда ноги. Некоторые ждут, когда построят портал, но большинство не верят, что мы управимся вовремя. Боятся». «Кого, бродяг?» «Их тоже», — ответил Тео, — «но еще больше Шрайка». Консул отодвинулся от холодного стекла. «Стало быть, это уже перевалило через уздечку?» Тео невесело рассмеялся. «Это везде. Точнее говоря, не это, а эти. Люди уверены, что этих тварей несколько десятков или даже сотен. Сообщения о жертвах Шрайка идут со всех трех континентов. Спокойно только в столице, в больших городах, в Эндимионе, например, и на отдельных участках побережья вдоль Гривы». «И сколько человек погибло?» — спросил консул, хотя ответ его не интересовал. «По меньшей мере 1020, включая сюда и пропавших без вести. Много раненых, но тут уж Шрайк ни при чем». «Не так ли?» — Тео вновь усмехнулся. «Шрайк всегда доводит дело до конца. Люди случайно стреляют друг в друга, падают с лестниц, от страха прыгают из окон или давят друг друга в толпе». За те 11 лет, что консул проработал вместе с Тео Лейном, он не слышал от него ни одного грубого слова. «А что же ВКС? Есть от них какой-нибудь толк?» — спросил консул.